Поехали. Итак, друзья, сегодня у нас 30 ноября 2013 года. Я Вадим Запорожцев. Мы с Михаилом Колесниковым проводим семинар по Вишудха-чакре. Вся информация на сайте openyoga.ru. Значит, это вторая часть. К сожалению, первая часть не записалась на аудио, а только вот...
Мы уже скинули, был вот диктофончик.
Чудесно, супер.
Все хорошо.
Итак, мы сейчас идем далее. Тема интересная, тема важная. Астральные путешествия, управление разумом. Весь набор, понимаете?
Все серьезно.
Начнем с вопросов. Заочники, созрели у вас вопросы?
Есть такой вопрос.
Да.
Олеся Миницкая.
Ага.
Страхи, курение, неуверенность в себе могут мешать развитию нашей чакры Вишудха.
Страхи, курение, неуверенность в себе. Да, друзья, все эти... Смотрите, давайте по порядку. Начнем с курения. Что такое курение? Как сказал Лев Николаевич Толстой, американские индейцы в отместку за то, что белые научили их пить, научили белых курить. И еще непонятно, что более вредно. Непонятно. Действительно, при курении задействуются некие такие факторы, которые известны из пранаяма-йоги, и они дают действительно такой эффект, успокаивающий. То, что в пранаяма-йоге делается красиво, здесь делается, мягко говоря, грязно. Значит, поэтому, если вы не курили, и не начинайте, не пробуйте. Если вы уже курите, постарайтесь избавиться, но только не в 3 дня. Понимаете, вот самое главное, чтобы не было компанейщины. Это другой разговор. Значит, понятно, что там, я не знаю, там в одних условиях, скажем, во время войны, там, когда там под бомбежку попал, выходишь, руки, ноги трясутся, там бы хоть какого-нибудь, знаете, этого антидепрессанта, да, там и махорочка шла. Но вы же не на войне сейчас. Не на войне, бомбы не падают. Нет, пока еще, да? Вот, теперь страхи, та же самая ситуация. Что там было еще третье? Неуверенность в себе. Ну, неуверенность в себе, это те же страхи, только вид сбоку. Вот, все это блокирует ваше представление о самих себе и действительно мешают по работе с изучением тонких структур своего тела. Еще вопросы есть?
Спасибо. Задавали еще вопрос по поводу, что значит овладение чакрой.
Угу. Это мы коснемся, да, еще сейчас. Так, у вас в зале есть вопросы? Ничего не понятно? Очень хорошо. Нету. Друзья.
Опять же, можно с другого боку еще зайти вот по этому вопросу. Получается, страх это откуда у нас? Он у нас на Муладхаре находится, по сути. Вот, а неуверенность в себе, она как бы больше вот, ну, как бы работает с манипурой, да, когда, ну, нету такой харизмы, да, и так далее, личности вот этой. Получается, мы как бы эту энергию, когда мы боимся, опускаем вниз, а не находимся на Вишудха-чакре. Вот. И мы, получается, невольно концентрируемся на нижней чакре, а не на Вишудхе. То есть мы перестаем держать нижние чакры в своей власти, да, и мы переопускаемся вниз.
Да, вот. Да, абсолютно правильная и обратная ситуация. Значит, мантра-йога, повторение известных мантр приводит к тому, что вам легче победить страх и неуверенность в себе. Легче. У меня был такой случай, на самом деле, очень такой, как вам сказать, показательный. Одна йогиня, мою заю, значит, только-только начала изучать мантры, изучила мантру, а больше вообще ничего не знала до этого. Это было еще те славные 90-е годы, когда мне было понятно, где заканчиваются бандиты, начинается милиция, где милиция заканчивается, начинаются бандиты. Славные годы, надеюсь, они ушли безвозвратно. Мою радость. Вот. И вот ее стали прессовать. Знаете, это как в этом самом «не верь, не бойся, не проси». Вот. Ну, а знаете, психологическое воздействие. Самое страшное. Тебя начинают обрабатывать, да? Вызвать страх и неуверенность в себе. Так Единя что делала? Она там где-то в каком-то там, ну не буду я эти подробности рассказывать, да, она стала мантру читать. Ушла в медитацию мантру, они ее там мурыжили часа три, думают, ну вот сейчас, значит, это созреет клиент, это же обычная ситуация, да? А она провела в мантра-йоге эти три часа, потом они приходят, чего? Она им чего?
Все хорошо.
На этом все закончилось, понимаете, да? Потому что, опа, нет, клиент не готов, понимаете? А время поджимает. Вот, поэтому, если есть возможность в моменты, какие бы то ни было, практиковать практики, связанные с Вишудхой чакрой, то они очень помогают. Очень. Дальше идем.
Вот у нас по этому случаю стих из Ригведы.
Прошу. Ага. Только представиться.
Зубаков Юрий, группа Лига, Международный открытый йога-университет. На четыре четверти размерена речь. Их знают брахманы, которые мудры. Три тайно сложенные четверти, они не пускают вход. На четвертой четверти речи говорят люди.
Угу. То есть смотрите, здесь еще такая очень интересная закладка вот с работой с вибрациями. Что вот вибрации, как сказать, звуковые, это как бы, ну, обычные наши слова. Одна четверть из того, что заложено там внутри. А только лишь мудрым известно из мантра-йоги все более глубинные возможности, заключенные, значит, вот в работе со всем этим. Так, чудесненько. Еще есть вопросы? Нету вопросов. Михаил, прошу далее.
Далее? Ну хорошо. Mm-hmm. Тогда, значит, ну пройдемся мы, собственно, по вот нашему тексту Шатчакра Нирупаны. Есть такая у нас янтра. Вот. Ну, то есть, чтобы мы привязывались к чему-то. И чтобы наш разум проще было сконцентрироваться на ней. Вот есть такое изображение янтры. Собственно, вот все, что
будет. Веб-камеру, будьте любезны, направьте, чтобы видно было вообще.
А им видно всем. Им всем видно, потому что на рабочем
столе. Все
да. Вот еще раз зачту просто. И вы будете смотреть на нее и будете понимать, что там нарисовано. В горле расположен лотос, называемый Вишудха, чистый, дымчато-лилового цвета. Все буквы сияют на 16 лепестках малинового цвета. Отчетливо видны тому, чей разум просветлен. В основании этого лотоса область эфира круглой формы, подобная полумесяц, полной луне. Да, ну круг и месяц такой внизу получается, видите? На белоснежном слоне. Ну, тут, конечно, не белоснежный, он то серый, то белый. Ну, будем считать, что белоснежный. Да, восседает здесь биджа Амбара, и его одеяния белы. Две из его рук держат петлю из трикала, а две других держат жест благословляющих и отвращающих страх. И это дополняет его прелесть. У него на колене всегда сверкает белоснежное божество. Трехглазое, пятиликое. Вот, собственно, видите, такой Шива, бог справа, вот, такого голубого цвета, и у него пять голов. Вот, на каждой голове у него еще третий глаз есть. Тоже сейчас расскажу, к чему это все. Для чего, почему. Десятью прекрасными руками. Ну, здесь, конечно, четыре они представлены. Вот, ну, не суть. Одетые в тигровую шкуру. Тоже вот видите, но он не одет, он сидит на тигровой шкуре. Пропало, да? Попробуй доску 24 открыть.
Ну, точнее, 23 вернуть.
А, 23 довернуть, ага, все. Его тело соединено с той, которая рожденная горами Парвати, и он известен под именем Сада Шива. Этот бог Сада Шива, собственно. Всегда благодетельный. Шакти Шакини, вот слева представлена, тоже с пятью головами. Богиня на лотосе сидит она. Сияющая в этом лотосе чище, чем океан нектара. Ее одеяния желты, и в своем четырех лотосоподобных руках она несет лук, стрекало, петлю и стрелу. В основании этого лотоса вся область луны незапятнанным знаком зайца. Здесь врата пути к великому освобождению для того, кто желает достичь блаженства йоги и чьи чувства очищены и контролируются. Садхак, достигший полноты знания атмана с помощью постоянной концентрации своего сознания на этом лотосе, становится великим святым, красноречивым, мудрым, наслаждающимся ненарушимым покоем сознания. Он наблюдает прошлое, настоящее и будущее, становится благодетелем всего, свободным от недугов и страданий, долгоживущим и подобно хамсе, разрушителем бесконечных опасностей. Йогин, чей ум устойчиво фиксируется на этом лотосе, чье дыхание контролируется кумхакой, имеет силу, чтобы пройти через три мира. Ни Брахма, ни Вишну, ни Хари Хара Шива, ни Сурья, ни Ганапати не способны противоречить ему. Вот, все это, конечно же, как уже Вадим говорил, это все аллегория. Вот, и у каждого, ну и как бы, если мы покажем простому индусу, да, который там купается в этих всех знаках, который видит слонов вокруг себя, который все время там видит, кто так знает, только Шива, кто такие вот эти вот богини, для них все ясно, в принципе, да, им просто сказали, вот Шива, и у него в голове возникает уже образ Шивы. И в нем там говорится вот 5 голов, и эта голова, причем у каждого называется по-разному, называются они следующим. Сейчас я расскажу тоже. Первая голова Акхора, вторая Махадева, третья Садашива, четвертая Рудра, ну и пятая. А пятая кто? Ишана. Вот. И индусам все понятно. Нам же желательно, конечно же, дать все это пояснение. Кто такой Акхора? Акхора, 5 голов олицетворяют на самом деле 5 как раз наших принципов творения, наш материальный мир, из которого мы состоим. И, соответственно, это первая голова, это у нас принцип земли, вторая голова – принцип воды, третья голова – принцип огня, четвертая голова – это принцип воздуха, ну и пятая – это принцип акаши, да, либо пространства. Вот, первая голова – это вот как раз Акхора. Акхора – это такие как бы воплощения Шивы, которые обычно находятся на таких, у них экстремальные обычно практики, тантрические экстремальные практики, они сидят, восседают на всяких трупах, и обычно они обитают в местах кремации и сожжения людей. Для чего это все делается? Да, все, конечно же, не просто так, не просто они там любят это все, а для того, чтобы именно разождествиться с собой. Разочиститься со своими страхами, разочиститься с твоими переживаниями, да, и чтобы они перестали цепляться за этот мир. То есть, когда они день за днем наблюдают, как сжигаются трупы людей, они понимают, насколько это все бренно и насколько все, ну, вот. Насколько все это, ну, временное. Вот. И не стоит на это, как бы, делать, концентрироваться на это внимание. Ну и, соответственно, человек, достигший вот такого состояния, да, то есть пространства, да, о чем мы сейчас и говорим, он как бы перестает уже концентрироваться на низших центрах. Вот. Ладно, поехали. Вторая голова, тоже она круглая, вот, олицетворяет богу, называется Ишана. Это принцип воды. Следующая, Махадева, она такая, как центральная, да, и она квадратная, вот.
Вот, они причем... Поясни.
Да, почему квадратная? Потому что она имеет в виду... Центральная голова... Нет, стоп, центральная голова овальная, она сидит. Квадратная будет последняя самая. И олицетворяет она принцип воздуха, то есть такой динамики. Да? Воздух сам по себе он динамичный, то есть сам принцип передвижения по пространству. За это отвечает именно воздух, и вот этот овал он олицетворяет именно динамику. Следующая голова, она будет треугольная, олицетворяет, понятное дело, огонь. Вот эту вот трансформацию из одного состояния в другое, да, направленность нашей энергии и так далее, динамику опять же ту же самую. И последнее это квадратная, да, которая олицетворяет землю или такое, знаете, как сказать, устойчивую фигуру. Вот. Земля почему квадратная, да, растворяет? Потому что это устойчивая фигура, которая, опять же, распространяется в четыре стороны, как мы вот привыкли, да, на что-то опираться, имеющие четыре стороны, то есть север, юг, запад, восток. Вот, она поэтому олицетворяет именно принцип Земли. Вот. Что он держит? Но в данном случае, вот, Шат-чакра Нирупани описано было то, что он держал стрекало и петлю. Да? Для чего? Это два орудия, которые... Стрекало и петля – это два орудия, которые погоняют слона. Стрекало создано для того, чтобы погонять слона, но петля – держать его. Слон, вот наш товарищ ниже, сейчас коснусь сразу, да? Слон, то есть животное в каждой вот такой вот чакре, в каждой такой вот янтре, он олицетворяет именно, как сказать, наши изначальные желания. Вот, то есть как бы человек, который находится на вот этой вот чакре, да, но еще не занимающийся йогой, не занимающимся своей трансформацией, да, духовного роста, вот, он имеет свои какие-то качества, этот человек, и как-то себя ведет. Его человек, находящийся на этой вишудха чакре, грубо говоря, он похож на слона. Что значит похож на слона? Да, вот нам тяжело так представить. А тут имеется в виду именно то, что это мудрое животное. Это животное, которое самое древнее, которое из млекопитающихся, которое живет у нас на, ну, считается у индусов, что которое самое древнее живет на нашей планете. Вот, и оно знает, ну, оно как бы мудро, оно знает все, как сказать, что можно кушать, что нельзя кушать, да. Оно при этом доброе, оно вроде бы здоровое, да, такое как бы, но оно никогда не обижает, если оно ничем не больно, либо, ну, там, никакого воспаления не идет, либо его не начинает, да, обижать. Оно, опять же, да, такое здоровое вроде бы, вот, но при этом травоядное, да, оно даже не обижает других животных. Вот, и вот такой вот человек, да, и оно считается, ну, как бы символом мудрости, знания, и даже раньше именно слон выбирал царя. То есть, если царь умирает, и у него не было никакого наследника вдруг, раджа в Индии, то слон раджи мог подойти к любому из людей, просто показать на него хоботом, и этот человек становился раджой. Вот такая вот, да, была церемония странная у индусов, но... Вот, и... Значит, и когда мы начинаем заниматься вот этой йогической трансформацией себя, да, то мы становимся как бы вот этими богами, да. А именно, ну вот один аспект я рассказал Шивой, да, один из аспектов, а второй, ну как бы у нас появляется, грубо говоря, сознание божественное, да, грубо говоря, и шакти божественное. То есть, или мы начинаем обладать атрибутами, грубо говоря, божественными, то есть более, как сказать, развитыми, да, то есть... Какие они были бы изначально и как их можем развить. Вот, и соответственно, ну, соответственно, понятно, да, тогда для чего было стрекало, для чего был нужен, ну, петля, именно для того, чтобы оседлать этого слона. Чтобы оседлать этого слона мудрости, этого слона такого незатронутости, да, этого слона, который над всеми этими животными. Кстати, животные, да, кто? Это у нас именно поэтому Шива-то и сидит на тигре, да, тигр олицетворяет вот эту вот, как сказать, агрессию, вот это вот метание разума, и вот человек, который уже вознесся над этим, он садится на эту шкуру тигра, и он начинает на ней медитировать, вот. Следующее, ну вот из атрибутов, вот у нашего, да, например, Шивы, у него есть трезубец. Что олицетворяет его трезубец? Тоже все не просто так. Олицетворяет он три наших, ну, во-первых, группы тела. Да, это причинное, это наше тонкое тело, то есть мысли, да, какие-то и переживания, и наше физическое тело. То есть человек, находящийся на... уже на вишудхе чакре начинает медитировать, начинает ее как бы познавать, раскрывать в себе. Он начинает владельцем становиться своих тел. Он начинает быть незатронутым. Также олицетворяют три гуны. То есть гуну сатвы, гуну раджасы, гуну тамаса. Да? Тамос, это что? Это такая инерция, это такая вот тупость нашего разума, такая глупость, да? Раджас — это такая скорость, да, и наше как, желание действовать, ну, желание как-то проявляться. И сатва — это такое уже состояние, такое как бы активности, но при этом уравновешенности, да? Когда человек такое, знаете, вот состояние ясности бывает. Такой вот, о, понял, да, ясно. Вот. Вот это состояние, по сути, сатвы. Вот. Человек, который, ну, как бы мудрецы считаются, они находятся в этом состоянии все время. Нас на секундочку, да, ура, да, и нам уже как здорово. Вот. А мудрецы считаются, потому что они в состоянии сатвы все время находятся. Но человек, медитирующий на эту чакру, да, он даже над этой гуной становится выше этой гуны. Раскрывает все способности. Еще в одной руке он держит четки, или называется по-другому мала. Вот. Для чего? Ну, понятно, что для того, чтобы читать мантры, наши всеми любимые, да, и чтобы контролировать, именно, знаете, ну, не просто читать мантры, бла-бла-бла-бла-бла-бла, да, неосознанно, а именно осознавая каждую мантру, отчитывая каждую поштучно эту мантру, осознавая каждое значение этого слова, то есть быть осознанным. Вот. Еще одно, в родной руке он такой держит барабан, что олицетворяет вот этот вот ритм. Рита, знаете, вот есть тоже рита-йога, вот, и есть ритм этой жизни. И вот человек, который тоже уже возвысился на вишудху чакру, поднялся, он как бы чувствует этот ритм, он слышит этот звук, он идет за ним, и ему уже проще становится как бы чувствовать его. Ну и еще одно, и он держит мудру, да, благословляющую, устраняющую препятствия на нашем пути. Это что касаемо нашего Бога, божественной части. И есть у нас Шакини, Шакти, вот. И она держит в своей руке череп. Тоже, да, такая довольно страшная вещь. Но на самом деле сотворяет именно... как сказать, сейчас скажу, именно такое отрешение, да, и не вовлечение, то есть, когда мы уже отключаем свои мозги, да, и начинаем паниковать, вот, а именно, как сказать, мы, грубо говоря, контролируем это все, контролируем свой разум, контролируем свои вот эти вот, точнее, даже не разум, скорее эмоции, чувства, то есть, мы уже начинаем контролировать этот процесс, держим в руках себя, так, то есть, держим себя в руках. Вот, она держит наш череп. Вот, еще в одной она тоже держит четки. Тоже, опять же, для этого же. Для чего и Шива наш. И еще в одной она держит писание. Мы помним, да, то, что ну, в текстах говорится, опять же, о том, что там восседает богиня речи. Вот, и именно это олицетворяет это писание о том, что здесь... мы можем, как сказать, уже передавать знания. То есть мы можем, владеем мало того, что знанием, истинным знанием, мы также его можем передавать. Также на этой чакре мы можем получать эти знания вот от нашей богини. Еще в одной она держит стрелу. Вот. Ну что, опять же, олицетворяет вознесение над вот этими вот... Знаете, стрела, это считается стрела бога Камы, чувственных наслаждений. И она ее тоже, опять же, держит в руках, как знак того, что она уже над этими чувственными наслаждениями, она уже выше их. Угу. Вот такая вот.
Ага, замечательно, спасибо. Значит, вот смотрите, друзья, здесь какая
еще,
вещь.
Еще про слона немножко.
Да, сейчас. Давай.
Еще капельку про слона. Вот, потому что слон на самом деле был еще у нас на Манипура чакре. Ой, не на Манипуре говорят. На Муладхара чакре, внизу. Но там был слон. Айравара его так звали, и он был семью хоботами. Вот, что олицетворяло вот эту низменную способность, то, что семь чувств всегда владеют как бы человеком на нижних чакрах. Здесь же уже все эти его чувства, все его вот эти вот потребности.
Не чувств, стремления.
Стремление, да. Стремление. Все правильно, да. Он как бы соединяет в одно, и получается, он уже как бы над этим всем. У него один хобот, который излучает вот этот вот звук чистого пространства. Вот, поэтому он именно в таком вот форме С одним хоботом.
А, чудесно. Друзья, вот смотрите, как передавалась йога. И почему на Западе мы пробуксовываем в познании йоги. Да потому что она передавалась вот такими образами. Иногда невербальным способом, через картинки, через те или иные аллегории, мифы. Приходите в Индию, заходите в древний храм. Ну и видите там что-то изображение. Для вас это, ну кто-то что-то нарисовал, что-то там поставил. А для индуса все имеет иносказательный смысл. Причем более чем иносказательный смысл. Поэтому в одно время все ринулись в Индию, в надежде, что сейчас они где-то там, значит, по сходной цене найдут гуру с Гималаев, и тот их, значит, посвятит во все тайны йоги. И были крайне разочарованы. Они просто не находили общего языка. На разных этих, в разных вселенных. Нет, там иногда до анекдотов доходило, я помню, как там один этот самый новый русский как мне рассказывал, значит, там, из достоверных источников, поехал там в какое-то священное место. Говорят, там вот священная гора, там то-то, то-то. И там все индусы вокруг с придыханием. Типа какая-то местная Кайласа. Вот этот что, пенек, что ли? Вот этот мусор, грязь, это что, священное? А как же там все эти сверхспособности? Как же эти, с Гималаев-то эти все эти йоги? Дальше, вот это вот священное озеро. Вот это вот, с которым лягушки, что ли, квакают? Священное озеро, да? То есть, и мы как бы, знаете, мы немножко на Западе, вот у нас не состыковка, у нас есть такое наше внутреннее представление. И мы что-то ожидаем, ну вообще там будет там, ого-го. Приезжаем, ну лужа как лужа, священное озеро там. Холмик как холмик, священная гора. Вот, и мы просто не понимаем, что как раз здесь-то идет вот эта вот иносказательная связь. А теперь с другой стороны, каждый атрибут, каждый символ, который вы там видите, они имеют смысловую нагрузку, вполне однозначно. Так или иначе связано с теми или иными проявлениями устройства нашего тела. Поэтому если хорошо достаточно знать мифологию и вот эту вот графику, то очень много чего можно, не спрашивая, узнать, находясь в Индии. Не спрашивая. И там ценят людей, которые не спрашивая знают. Ценят. Ну, они как на одной ментальности. То есть, когда вы там не вламываетесь там обутым в храм, или еще что-нибудь. Ну, в общем, много таких вот нюансов. Я когда-то по глупости по своей вломился, там такой шум подняли они все. Ну, действительно, древний храм, но я, правда, знаете, я немножко даже не понял, что это так, уже где заканчивался двор, начался храм. Понимаете, все очень так было неочевидно, потому что иногда там храм, это вот камушек лежит под деревом, и все, да? Ну, иногда там какая-то надстройка. И вы, Бог его знает, где там можно в обуви, где нельзя. Особенно ты с рюкзаком идешь, понимаешь, там на поклажа где-нибудь в горах. Там, ну там без того тошно, да? Горная болезнь, разреженный воздух. И тут еще тебе смотреть под ноги, где там начался храм, где он закончился. Вот, но а понятно, что потом это все ты начинаешь понимать. Так вот, иконография, изображение, все эти мантры, янтры, написанные, нарисованные, они несут себе вполне конкретную те или иные, ну, какие-то указания. Допустим, вот Шиву рисуют синегорлым. Якобы, что когда производили нектар, образовался яд. И чтобы он не убил ничего, Шива его выпил. У него тело стало, горло стало синим. Вот, поэтому одно из таких иносказательных имен Шивы, синегорлый. Все будут говорить, ну вот там, храм Синегорлова. Вы подумаете, господи, о чем это? Про Шиву еще хоть кто-то слышал, а про Синегорлова не особо. Так вот, опять же, знаете, иносказательно. Слово может быть яд, убивающий все и все. Знаете, есть ядовитые люди, ой, фу, мерзость. А как только рот откроют, лучше бы он молчал. И наоборот, нектар, оживляющий, спасающий. Опять же, слово. Потом еще следующая такая вот атрибутика очень странная. Вот Михаилу на этом рисунке здесь как бы обобщены представления из одних трактатов. А есть еще другие трактаты, образы, касающиеся Вишудха-чакры. В частности, это образ Садашивы. Это вообще очень странный для европейца образ. Наполовину мужчина, наполовину женщина. Вот иногда изображают. Значит, одна сторона женская, другая сторона мужская. Что это вообще значит? Что это за такое, за непонятность такая, да? Вот. А на самом деле, опять же, это как раз в том числе одно из олицетворений, что это как бы такой высокий уровень, где сознание и энергия настолько переплетены, что невозможно их отделить одно от другого. Знаете, как в мантра-йоге, где энергия и сознание, они вместе, практически чистая прана. Вот. И так далее, и тому подобное. Очень много вот этих вот атрибутов, которые, если ты знаешь... Для тебя любое изображение – это целый трактат. Целый трактат. Ты можешь медитировать, созерцать, и ты понимать иносказательно, что тебе хотели сказать. Вот. Поэтому внимательнее относитесь ко всем изображениям. Ну, в первую очередь, конечно, к древним. Хотя тоже есть такая вот наука, как там изображать лики всех этих богов в Индии. Там все очень строго. Попробуй что-нибудь не там пририсовать. Ой-ой-ой, там гнев. Икара. Чудесненько. Значит, теперь дальше давайте пойдем. Вот был вопрос, а что значит пробудить чакру? Нет, как вопрос звучит?
Овладеть.
Овладеть чакрой, пробудить чакру или использовать чакру. Ну, давайте так вот по порядку начнем. Есть такой термин в йоге, в первую очередь в кундалини-йоге, это растворить чакру. Это когда энергия кундалини полностью просыпается и последовательно растворяет чакру за чакры, самой нижней, доходя до вишудхи. Это фактически растворение того холста, на чем нарисовано было все остальное. Тот же самый процесс, как утверждается, происходит у вас в момент смерти, когда вы в этой жизни уже умираете, и у вас постепенно начинают, ну, сперва, как вы помните, отваливаться ваше грубое тело от ваших тонких тел. Ну, действительно, труп. Собственно, там осталась только оболочка. А все тонкие тела, они отсоединены. Поэтому, знаете, особо много внимания уделять трупам в Индии не принято. Вот это больше, знаете, такая западная идея. Причем даже не русская идея. На Руси, насколько мы из летописей помним, любили сжигать. А вот закапывать, я не знаю, с каких это пор пошло. Ну, действительно, до сих пор вот мавзолей Ленина, собственно говоря, ну, какое-то, знаете, вот обожествление тела. Это что-то такое совершенно странное, которое, собственно, не характерно было ни для Руси, не для Индии. Откуда оно взялось, непонятно. Ну, точнее, откуда оно взялось, понятно. То есть, дело в том, что когда жили те или иные святые, то они настолько в течение своей праведной жизни и всякими там техниками, которые сродни йогическим, перестраивали свое тело, что оно не распадалось после смерти. И говорят, мощи, да, вот мощи святых. Вот. Ага, там, на этот, на вот эту, давай, чтобы... Сейчас, ой. Все, на холм теперь можно с ним играть. Значит, и понятно, что умер святой, а тело не разлагается. И поэтому стало где-то на подсознании ассоциироваться с именно с как бы со святостью. Но с формальной точки зрения, ну да, может быть, это что-то там действительно имеет. Но... Как бы все, если мы не святые с вами, а простые люди, то, собственно, особый смысл в теле, в трупе, его нет. Более того, считается, что даже иногда это мешает, так как, знаете, Ну, такие очень образные представления, что душа видит свое тело со стороны, пытается его оживить, а оно не оживляется. И это наоборот, еще больше, значит, это самое нервное потрясение уже там. С высших сфер, да? Вот, но что произошло? На уровне, как бы, как мы понимаем, уже Вишудха-чакры отделяется пространство наших внутренних структур от нашего физического пространства с нашим физическим телом. А в дальнейшем начинаются следующие процессы, которые уже приводят к тому, что уже тонкие моменты распадаются. Распадаются, и на определенном этапе как бы распадается и принцип, связанный с принципом пространства. Так вот, в кундалини-йоге вы как бы отчасти можете пробужденной энергией кундалини пережить то же состояние, которое человек переживает при смерти. Вообще у меня такая догадка, что все наши повествования о йогах умирания, они в большей степени были получены йогами, которые через кундалини-йогу, мою даю, обретали этот опыт, потом приходили обратно и рассказывали. Потому что обычный человек, если он пережил смерть, все, он уже не возвращается. Всякие рассказы про то, что кто-то там где-то был и потом вернулся, это он, значит, не до конца умер. Понимаете? Вот. Так вот, смотрите дальше, что происходит. Это самый радикальный такой способ. Видите, вот мое зай, вот оно, подрастающее поколение. Есть, вот кто будет здесь сидеть скоро. Да, мое зай. Но возникает другой вопрос. А если у вас энергия кундалини не проснулась? Слышали? Все запомнили. Вот. Мою радость, овладение, что называется, Вишудха. Мою радость. Да, все рассказал. То возникает момент, насколько вы начинаете внутри себя, во-первых, чувствовать этот центр и его идентифицировать. Насколько вы можете на нем сосредоточиться и вообще знать, что он у вас есть. Что обычно мы узнаем о Вишудхе чакре после того, как мы трактаты прочитали. А до этого у нас было самое такое общее представление, о чем у меня там в основании горло. Так вот, после того, как вы начинаете чувствовать и понимать, как там что сделано и как оно все там управляется, у вас приходит способность и так или иначе использовать эти скрытые механизмы. И вот здесь уже такая следующая градация, как то осознание, пробуждение, использование в той или иной степени. Ну и на самом деле, вот очень интересен, это очень интересно на самом деле, вот этот вот опыт. По мере того, как вы начинаете концентрироваться на этой чакре, вы мысленно начинаете очищать все каналы и центры и понимать, как там все сделано, а понимая, как там все сделано, управлять этим. И очень интересно здесь прочитать опыт Рамакришны, который, соответственно, описал вот его как бы познание этого плана, этого уровня горлового. Прошу.
Из моего горла вырвались слова восторга и благословения. Я не переставал восхвалять Господа, и если кто-либо говорил об удовольствии и обладании, его слова удаляли меня, как розги. Это было до того сильно, что когда один мой родственник пришел посоветоваться по семейным делам, я убежал и спрятался в кустах Панчавати. Друзья, старавшиеся удержать меня, казались мне колодцем, куда меня тянули за ноги. Я задыхался в глубине темной дыры. Я мог найти мир, только покинув их. Словом, в этом долине нет терпимости и любви ко всем. Нужно пройти ее.
Значит, вот смотрите, да, очень интересные замечания. На этом уровне нет терпимости и любви. Действительно, когда вы владеете силой слова, то возникает гигантский инструмент по управлению другими людьми, вообще всем. Но вы входите в такое упоение от этого слова, что вы где-то, еще раз, отсоединяетесь от ощущения этого мира. И у вас нет любви, у вас нет желания, ну, как бы чувствовать. Это, как говорят, ради красного словца, помните, да? Поговорку. Не помните, да? То есть нет у вас никакой любви. То есть, ради красного словца не пожалеет и отца. Иногда люди входят в такой раж, когда они начинают говорить, что они иногда произносят очень страшные вещи, но они не чувствуют ужас всего. А, то есть как бы нет понимания других со всеми их болями, проблемами, нет терпимости, а для уровня йога или йогини нету уровня терпимости. То есть все вокруг какие-то недоделанные бараны, всякую чушь порят. А я должен это слушать. И по ушам бьет. И не хочется слушать, и не хочется рядом вместе находиться. И не хочется вовникать там, в какие-то эти проблемы. Все кажется настолько больно, ну, настолько как-то все неинтересно, как вот Рамакришна описывает, как если бы вас в темный колодец тянули на самое дно. А вы не хотите туда. Вот. Значит, ну, как вы понимаете, нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Есть уместное и неуместное. Поэтому, с одной стороны, это крайне полезное качество в некоторых жизненных ситуациях. Ну, давайте я объясню, что я имею в виду. Напомню вам предыдущие семинары. Где, кстати, вот книжечки были?
Книжечки вон они, убирали пока все не читали.
А что? А, убрали. Распродавать надо. Так, друзья, рекомендую. Где? А где книжки? Давайте я пропиарю как раз. Да. Значит, у нас же это уже какой по счету семинар? Не помню. Мы до этого рассматривали... А?
Пятый.
Не, мы на первый семинар, по-моему, два у нас семинара.
А, точно, да, шестой.
Значит, вот рекомендую вам, это самый большой семинар, там сразу два, вероятно, да, семинара?
Да, первый,
да, вошел? Значит, вот это по первому семинару, там базовые принципы. И кто не был, сколько цена?
Цена свободная.
Не-не, давайте, свободная, это ни о чем, все начинают бояться. Давайте какую-нибудь цену придумаем.
Сколько положит в коробочку, то есть хотите рубль, хотите...
Нет, давай, минимальную назначим, минимальную и больше.
50 рублей.
50 и больше.
Да.
Все, договорились. От 50 и больше, рекомендую. Значит, так вот, смотрите, какая вещь получается. Муладхара – страх. Сватхистхана – вожделение. Манипура – гнев. Анахата – что?
Ревность.
Ревность и желание обладать. Вот вы что-нибудь... Моя книжечка, не отдам, куда вы ее прижали? Вы ее к голове, к третьему глазу прижали? Или к манипуре? Нет, вы говорите, моя, не отдам, да. То есть, на самом деле, по таким простым достаточно реакциям можно много чего понять. Вот, и иногда вот эта ревность и желание обладания очень дурацкую службу играет с нами. Нам бы расцепиться и забыть. А мы схватились, прижали, и все, и вот намертво вцепились, что называется. Это касается каких-то вещей. Это иногда касается какого-то там статуса, положения. Это очень, в очень сильной степени касается взаимоотношения с родными и близкими. Иногда муж так вцепляется в жену, что вообще ее не оторвать. Ну ладно, жена это должно быть. А вот вы просто познакомились с случайным человеком. Или наоборот, мать вот так вот вцепилась в дитя. Знаете, эти объятия уже начинают душить ребенка. Надо же давать еще и свободу, а не только вот мое не, вот, обладание. Да? И опять же, в этом нет ни плохого, ни хорошего. В отношении мужа, жены, что вы вот вцепились в свою жену и не пускаете ее, это может хорошо. А если вы вцепились... Чего-то чушевые жену. Ну, шутка, конечно, если вы вцепились во что-то или в кого-то не того. Бывает и такое. Или вы, ну, как бы, знаете, вот не в то. И вы понимаете, вы иной раз и сами понимаете. Задним-то умом. Все мы на самом деле где-то понимаем, что творим. А сделать с собой ничего не можешь. Не можешь и все. Ах, ножом по сердцу. Там моя хорошая новая погремушка, не отдам никому. И только лишь, когда вы начинаете с уровня Вишудха чакры, вот овладение этим принципом, концентрацией, осознанием, мантрами, увещеваниями, повторением, приводит к тому, что вы преодолеваете это чувство. То есть получается, что каждая высшая чакра затмевает предыдущую. Вожделение – страх, гнев – вожделение. Желание обладать затмевает гнев. С одной стороны, мы на кого-то можем и ругаться, а с другой – нет. Как в хорошем смысле, так и в плохом. И тут следующая вещь, что когда стоит вопрос об обладании, и очень тяжело, то поднимаясь на Вишудха чакру, ты как бы с позиции высоты Вишудха чакры, ты думаешь, Господи, за что я схватился? А ну мне надо. И возникает способность отстраниться. Вот. То есть это очень важное качество, это очень, помните, да, что хочешь контролировать предыдущую, начинай работать со следующей. Хочешь развить следующую, работай с чем?
С предыдущей, да. Мне кажется, кстати, причиной шизофрении у студентов именно когда они случайно попадают на эту чакру, да?
Причинная шизофрения может быть самая разная, причина может быть самая разная. Мы же просто вот студент приходит, мы же не знаем его предысторию. Когда все приходят, кажется, что все одинаковые. Но это внешний слой, а у всех же в глубину копни разные слои предыстории, поэтому может быть по-разному.
Можно, да? Идем туда.
Да. Так, сейчас еще чего-то. Да, вопросы, друзья.
Заочник.
Да.
Дмитрий и Анна Кирсановы. Касательно ньясы и чакр, можно ли сказать, что тактильный уровень взаимодействия между мужчиной и женщиной более высокий, чем сексуальный?
Ну, давайте мы вот вопросы, друзья. Вообще вопрос сексуальности один из самых сложных в йоге. Есть чистая сексуальность, а есть проявление сексуальности. Чистая сексуальность безгранична, как вся Вселенная. В чистой сексуальности есть все, и задействованы все чакры без исключения. А вот в некоторых характерных проявлениях сексуальности на первый план выходит то одно, то другое, то третье. Грубо говоря, там, спусковым крючком или детонатором к возникновению сексуальности может быть как и прикосновение, так и слово, значит, произнесенное, и масса всего, так и образ прекрасной богини, и всего-всего. Но это всего лишь, ну, как бы, вход. Сама же сексуальность, друзья, она не сводится ни к одной чакре. А, ну, чтобы вы поняли, о чем идет речь, помним, что такое сексуальность. Сексуальность – это, по сути дела, тот канал, через который рождается новая вселенная. Дети рождаются, помните, да? Во всем своем спектре. Сексуальность, поэтому ее нельзя свести ни к одной чакре. Вот. И работа со всеми чакрами может как способствовать сексуальности, так и наоборот ее подавлению. Допустим, тактильные прикосновения могут как открывать дорогу сексуальности, так и наоборот помогать сублимировать сексуальность в что-то более высшее. Образы, слова и так далее, и так далее. Вот. Поэтому здесь увязки такой нет, если мы говорим про чистую сексуальность. Что же касается блокировки, то да. Ну, знаете, пример. Муж с женой поспорили, повздорили. Муж лезет обниматься, а жена: «Не дотрагивайся до меня!» То есть после того, что он ей сказал, она не хочет, чтобы до нее дотрагивались. Понимаете, да? Раз, сразу же блокировка проходит. Вот. Так, еще там есть вопросы?
Интересуется, можно ли приобрести вот литературу по почте?
Ой, у нас это больная... Друзья, студенты, в особенности очники. Вот у нас был когда-то интернет-йога-магазин. Но вот какая-то черная дыра. Берутся за него и бросают. Уже человек 5. Брались и бросали. Вот на откуп даю. Заработайте там пару долларов... или чего-то, рублей, буду просто счастлив, никто не берется.
Ну кто, Миш, вот никто. Мне нужен человек, кто бы взялся за наш интернет-магазин.
Маша ведет, она отвечает.
Это не тот интернет-магазин, это другой, это наш. Потому что тот будет интернет-магазин, готов еще через год, потому что там база данных. Я имею в виду наш, маленький, скромненький.
Большому.
Да, мы потом обязательно так и сделаем, но когда он будет готов? Что-то я так понимаю, что не скоро еще.
Ну, как Маш,
да. Не, там вопрос другой. Ну, это другая уже тема. Там вопрос в том, что им надо целенаправленно заниматься, а сейчас некому. Там программист должен сидеть, что-то там прикручивать, платежные системы, но... Поэтому еще раньше мы могли это сделать запросто, высылать. Сейчас просто ни один студент, очник, не хочет этим связываться. Деньги никому не нужны в принципе. Понимаете, да? Поэтому магазин закрылся. Как только найдется студент-очник, потому что, ну, опять отсюда же надо рассылать, который за это возьмется, все, обещаю, 50 на 50, все прибыли и убытки делим со мной. Доля, никто не хочет открыть мою. 50 на 50, все честно. Никто не хочет. Вот.
Все захотят, я уверен.
Да, никто не захочет. Сейчас. Сколько не предлагал.
Ну, на крайний случай, на самом деле, можно с любым студентом связаться и попросить его прислать просто.
Ну, это...
Ну, на это крайний случай, я имею в виду, пока...
Нет, ну что, нет, вообще говоря, можно все купить на выездном семинаре, если вы сюда приедете.
Либо то... так.
Так, ладненько, еще вопросы есть там? Да, хорошо. Сейчас, заочники, да.
Беслан Бугаев задает вопрос. Если хамят, то русское слово «хам» как-то связано с мантрой «хам»?
Вот интересный, на самом деле, вопрос. Вообще интересный такой лингвистический вопрос, почему те или иные, скажем, биджа-мантры. Вообще интересная тема, да? Хамят, хам, да? Вообще надо поразмыслить, это хорошее вообще.
Тут может быть хамят. Ха, в смысле, это биджа-звук какой-то лепестка на какой-то чакре, а потом типа за конец.
Не-не, ну здесь скорее всего речевой центр и хамят же как, обычно может, языком да. Хамят, да? Вот. Да, интересная мысль, надо поразмышлять. Вообще, на самом деле, исследование лингвистики и происхождение языков, это такое интересное занятие, друзья. Просто не представляете, как из одного языка переходили слова в другой. Значит, вообще все эти гипотезы, официальные, неофициальные, полуофициальные, о возникновении там, что все языки возникли из единого. Барейского или ностратического, который потом стал ветвиться. Об этом, говорят, индоевропейские корни. Но на самом деле свели сейчас уже вообще все языки, насколько я знаю. Правда, кто-то утверждает, что это не так, но это сложный вопрос. Там в академической среде там своя тусовка, да, и... Но это очень интересно, да. Дальше еще есть вопросы? Да, прошу.
Вот анахата чакра считается любовь и ревность, да, как вот Рамакришна сказал, что на уровне вишудхи чакры нет любви, нет терпения, да.
Отстраненность.
Отстраненность, как бы, а получается...
Холодность
где-то. Любовь, которая есть на уровне анахата чакры, она как только, скажем так, какая-то грань проявления чего-то сверху, скажем так, ну как влюбленность. Как состояние, которое, на чем держится вот этот мир, если на влюбленность...
Нет, состоит. Если мы имеем в виду любовь и влюбленность, как действительно то, на чем держится весь этот мир, этот фактор, по-другому назовем фактор жизни, проявляется через любую чакру, не обязательно анахату, а через все остальные.
То есть это именно как грань получается?
Нет, здесь нет такой границы, здесь как бы отдельно, вот смотрите, есть то, что называется... Высшим, ну, если рассматривать с позиции йоги влюбленности, есть некий высший смысл этого мира, который называется высшей запредельной влюбленностью или высшей запредельной любовью, и оно может проявляться через все чакры. А есть, что называется, такие явно выраженные проявления, просто, ну, как оболочки. Поэтому через анахата чакру может проявляться как и сверх, там, влюбленность, любовь. Но также это может быть оболочкой для просто желания обладать. Аналогичным же образом вишудха чакра может быть как контейнером, через который светит высшее, так и контейнером для чего-то самого обычного. То есть в этом отношении, знаете, есть такое положение, что
Проявление высшего неуловимое. Только вам кажется, что вы в той или иной чакре поймали ее. Птицу счастья за хвост, понимаете? А раз, золото исчезло, в руках остался, что там? Черепки. Не черепки, там что там обычно остается?
Угольки.
Угольки, да. Вот, поэтому здесь немножко другая такая вот, такой момент. Так, еще есть? Да, прошу.
Если есть временное состояние, когда, допустим, чувствуешь отстраненность, чувствуешь, что никого не любишь, да, и как там, я так услышала, что никого не хочется слушать, да, вроде как, хотя раньше, может быть, тебе это было интересно, можно ли сказать, что это вот, ну, вот работает эта чакра, да, или это уже просто?
Нет, нет, здесь в отношении опыта Рамакришны там имелось немножко другое, что он был на пороге чего-то настолько более грандиозного, что по сравнению с этим грандиозным все обычное земное, как тюрьма, как ну, что-то тебя отягощающее. Вот. Если же в обычной жизни у нас такое, что ну, вот мы в таком состоянии, то это, безусловно, совсем другое проявление, это из другого, следствие других каких-то вещей. Что действительно бывает такая ситуация, когда с какого-то момента, ну, вам абсолютно наплевать на всех и на все. Но это, в общем, не значит, что вы достигли каких-то духовных высот. Вот, к сожалению, тоже очень частая ошибка, считаю, что вот йог должен быть отмороженный, там кому-то больно, а он должен говорить, ну правильно, у тебя такая карма дурацкая. Кому-то хорошо, кто-то радуется, а якобы он должен говорить, а что я тебе должен радоваться? Я должен был бесстрастен, невозмутим. То есть пытаются представить йога как такой, знаете, вот кусок дерева, которому ни холодно, ни жарко. Нет, это неправильно. Вот, но с другой же стороны, то есть, когда это уместное проявление, когда вы ну, вовлекаетесь в ситуацию только тогда, когда вы считаете нужным вовлекаться, вот тогда да, это высшая йога. То есть, чтобы это, ну, грубо говоря, что если просто на вас такое состояние навалилось, вне зависимости от вашей воли, то это, скорее всего, действие какой-то вашей кармы. Оно должно быть вам полностью подвластно, чтобы могли в любой момент щелк и выключить его. Щелки, включить его, понимаете? Вот тогда это йога. А когда просто на вас что-то так, ну, состояние нашло бесконтрольное от вас, то это скорее последствия каких-то предыдущих действий. Так, чудесно. Может, да, прошу.
Когда говорят, что, ну, вот выражение есть, нет слов, это может быть как вот в отношении чего-то плохого там, так и в отношении чего-то очень хорошего, скажем, прекрасного, там, нет слов к этому. Угу. А вот в этот момент как работает рисунка?
Ну, крайнее удивление, да, крайнее удивление, что... Ну, у того же Рамакришны очень интересное есть продолжение вот этого повествования о том, что он говорил, что, ребята... Я не могу вам описать. Вот, да, он, значит, как утверждает, такая байка ходит. Он собирал своих учеников, и на вопрос, что такое чакры, кундалини, как это все действует, он делал так. Якобы он пробуждал энергию кундалини или эманацию, мы об этом не знаем. Ощущал, что с ним происходит, и начинал говорить. И так описывал все чакры. Одно состояние до другого. До тех пор, пока не поднимался выше Вишудха чакры к области разума, тут он замолкал. А потом, когда, значит, выходил из этого состояния, он говорил, ребят, вы понимаете, да, когда я пробуждаю там это состояние, оно настолько грандиозное, что мой язык молчит. Это состояние Будды, да, это запределье, это невыразимое, да. Так что, может быть, да. Но только это в отношении хорошего. Вот в отношении плохого, конечно, я...
Мне кажется, в отношении плохого как раз наоборот опускается вниз, что у меня только эмоции, уже нечего даже говорить.
А, ну да, да. Можно мычать нечленораздельно. Или бить посуду, да?
Да.
Состояние, да? Так, все, далее. Да, прошу, да.
Я хочу озвучить свой вопрос, я не знаю, имеет ли он ответ такой, но раз уж речь зашла о Рамакришну, Вот, а, я заметила, что читая автобиографию, в том числе Рамакришны и других учителей, а, такое есть совпадение, несовпадение, что они умирали от рака горла. Вот было написано, умер от рака горла. И вот я подумала, возможно, это как-то связано с работой тоже Вишудха чакры.
Ну,
интересно вообще, с чем это связано. Но это такой, возможно, риторический вопрос.
Нет, ну, друзья, знаете, вот вы должны понять, да, что вот... А вот кто-то ко мне подходил даже перед семинаром насчет, у человека с горлом были проблемы. Нет его сейчас на семинаре. Ну, товарищ подошел, а? Говорит, у меня горло то исчезало, то... Ну, после рекламы, что у нас будет, соответственно, семинар, при чем он подошел, говорит, вот вы знаете, у меня проблемы с горлом, у меня, ну, голос то пропадает, то возникает. Ну, я, говорит, их уже решил. А, ну, я поинтересовался как. Ну, я там был на лекции одной, там, где ведическую культуру преподавали, и мне просто сказали, а у тебя проблемы с горлом, потому что ты врешь. В прошлой жизни или в этой, да? Вот, друзья, вот нет ничего более чудовищного и несоизмеримого, чем вот такие параллели. Ну, в плане того, что хочешь, чтобы было много денег, долларов, носи все зеленое, потому что доллары зеленые, подобное к подобному будет собираться. Или, там, если у тебя, значит, проблема с чем-нибудь, то ты неправильно это использовал. Это просто идиотизм полный. Или, если тебя в концлагере в газовой камере сожгли, значит, ты в прошлой жизни сам кого-то жёг. Все, раз, все, ну, совершенно однозначное такое вот объяснение. А я не знаю, там, какие там сочетания причин и следствий, да, вот в частности, тем более, что касается, скажем, того же Рамакришны, по той простой причине, что на прямой вопрос учеников, это, кстати, сохранилось, его спросили, а типа... Ну, во-первых, почему с тобой такое происходит? Он ответил очень это прозрачно. А говорит, представьте, если бы я был не один из вас, а проявлял бы какие-то сверх свои состояния, вы бы, говорил он ученикам, до меня бы даже не добрались. Потому что меня бы как мухи облепили те, кто стремится богатству, власти, силе, кто вот стремится к вот, вот этому внешнему. Поэтому он говорил, что я очень мою даю, рад, что такая ситуация, по той простой причине, что вокруг меня остались преданные. А все случайные исчезли. Мою радость, что такое? Существо. Мою радость. Вот, поэтому, знаете, вот такой примитивизм, что если кто-то умер от того-то, то он сделал это и это может только рождать, знаете, мракобесное, неотточенное, воспаленное сознание. Ну, понимаете, это просто, это мракобесие в чистом виде, связывать одно с другим. Мы не знаем. Тем более все, что касается таких личностей, как, скажем, Авивекананда, друзья. Ладно, Рамакришна, мою радость. Он 60 лет прожил. Он там самадхи высшего достиг там еще чуть ли не в 20, да, и оставшиеся 40 лет всех учил. Потом просто понял, что уже учить некого. Рамакришна умер в 41 год. Точнее, не умер, а ушел. Собрал всех. Попрощался с каждым. Вивекананда. Вивекананда, да. Причем очень сделал так. У него очень много было последователей христиан. А... Значит, и что-то, что же он сделал, какой-то ритуал, что-то омыл им руки, что ли, не помню, что-то такое, типа как вот, да. Вот, собрал всех в медитации, начал делать практику, повалился на бок и в присутствии всех ушел. Все, со всеми попрощался, сказал, ребята, все, я здесь сделал все, что... Мы не можем судить. А кто-то скажет, да его кондрашка хватило там, понимаете, да? Что это он делал? Почему на этот бок повалился? Да, наверное, этим боком он других толкал. Когда этот бок упал, он умер на этом боку. Ну, друзья, вот это вот, знаете, такое мракобесно зомбирующее такое вот, ну, суеверное какое-то вот такое вот даже не чувство, вот это вот образ мысли. И оно очень липучее. Очень липучее. Стоит вам, вот знаете, я вас уверяю, стоит вам дать, прочитать книжку дурных примет, все у вас моментально будут дурные. Даже если до этого они не были дурными, они станут дурными. Это какое-то архаическое свойство нашего мозга относиться к каким-то очень тонким знакам, которые еще разумом не ухватываются, но уже что-то делать надо. Это, вероятно, позволяло выживать. Но на каком-то этапе это дурную службу играет. Поэтому, вы помните, да, подход в йоге? От глупости через логику к сверхлогичности. Поэтому уж я не знаю, что там такого плохого сделал Рамакришна или хорошего. Но вот так однозначно ставить я бы не стал. В конце концов, ну, вы понимаете, здесь надо взглянуть на всю ситуацию в целом. Так, еще есть? Да, прошу.
Я так понимаю, что способность фантазировать связана с этой чакрой. Правильно я понимаю?
Способность фантазировать.
Ну, как бы создавать некое пространство другое.
Нет, это понятно, да, но видите, здесь все-таки способность фантазировать это больше, наверное, для разума. А вот вместилище для фантазий, как холст для художника, ну, вероятно, да.
Ну, вот отсюда такой вопрос. Фантазия это фактически способность комбинировать некие зрительные образы.
Ну, не обязательно. Для музыкантов это иногда звуки, для людей тактильные ощущения.
Частный случай. Но образы мы можем воссоздавать те, которые мы видели когда-то. И вот тут связка, соответственно, с манипулятором. То есть, как восприятие образов.
Нет, ну, вы понимаете, да, еще раз, это более... пространство воображения, вместилище, куда можно поместить, собственно говоря, все ингредиенты предыдущих чакр. Ну, представьте себе сейчас, вот давайте, пространство воображения включим. Сейчас все сели? Все сели. Все сели. Выпрямили спину, шею, голову, закрыли глаза. Закрыли глаза. Сосредоточились и представили себе, как вы режете лимон. Лимон, да, лимон, кислый такой вообще, вот он вообще, да, и потом еще его выжимаете. У вас сразу же отклик, образ, что-то желтенькое, вкусовой рецептор, что-то кисленькое, обонятельный рецепт, ну, знаете, это запах лимона, там, осязательный, что вы его жмете, поэтому все это вместилось в пространство сейчас вашего воображения, но коноводил или руководил всем этим процессом разум, безусловно.
А если бы я не знал, что такое лимон?
То что?
Я бы не смог бы это сделать.
Ну и что?
Это чудесный такой был ответ, это больница не чудесно.
Нет, ничто, нет, вопрос.
Я просто хочу понять, может какая-то связь с этим есть?
Чего с чем?
Связка, то есть вот это вместилище. И, скажем, пускай в предыдущих чакрах, то есть с восприятиями какими-то, ну неважно, вкусовыми, зрительными или еще чего-то.
Я не совсем ухватил вопрос, в чем?
До конца не могу сформулировать.
Ладно, чуть попозже тогда вернемся еще. Так, еще у кого-нибудь есть вопросы? На связи есть вопросы?
Нет, пока.
А базовая эмоция этой чакры получается отстраненность?
Вот давайте поразмышляем, порассуждаем насчет базовой эмоции.
Мне кажется, это отсутствие эмоций.
Давайте поразмышляем, порассуждаем. Если, еще раз, страх, вожделение, гнев, обладание. Ну, в смысле, ревность, обладание, здесь что?
Безразличие.
Не совсем, да. Давайте вопрос оставим открытый.
Это связано с прикреплением, западением. Связь.
Какой у нас еще есть эмоция? Какая вообще есть эмоция? Ну давайте еще, что мы?
Зависимость.
Не, павлин, что делает-то?
Раскрывает.
пафос.
Как это все вместе свести? Ну ладно, давайте оставим вопрос.
Восхищение.
Не, раскрытие себя, выявление.
Очарование. Одна из граней. Вы понимаете, там все, конечно, сложнее. Вообще, строго говоря, друзья, мы, конечно, на наших семинарах это все так галопом по Европам и в первом приближении, но лучше того, что есть у нас, я вообще ничего не встречал. Во всем интернете, и русскоязычном, и нерусскоязычном. Вот, просто что-то более сложное сейчас вам говорить, это перегружать вас. Ну, рассказывать вам там об интегральном исчислении, если мы не знаем таблицу умножения, бессмысленно. Вот, но... Вообще, строго говоря, смотрите, столько, сколько лепестков, столько и граней проявления. А здесь аж целых 16. Так, ладненько, пишут что-нибудь?
Нет, гордость играет.
Вот, опять же, вот, гордость, да, но... Что такое гордость? Ну, в плохом смысле слова. Самоочарование. Когда вы самоочарованы. Я, да я, Вадим Валерьевич Запорожцев. Вы слышали? Да? Вот. И а это что значит? Это начинает выпячивать чего-то. Самоочарован. Да я, да о, да у. Так, ладненько, далее.
Я правильно поняла то, что вот когда мы что-то видим приятное, и вот у нас пропадает эта вещь, и также когда там у нас что-то случается страшное, или кто-то на нас нападает, у нас тоже пропадает голос. То есть вот это было то, что уходит как раз вниз, в нижнюю чакру.
Душа в пятки, да.
Ну, да, бывает же что-то страшное, то есть человек даже сказать ничего не может.
Ну да, но бывает страшное, что он и пошевелиться не может.
Ну да.
То есть здесь, собственно говоря, ну, как, друзья, еще раз, вот, ну, как бы сейчас вот такие точки зрения на чакры, на древнее индийское знание, примитивизм. Вот поднимитесь наверх, там ряды заставлены книжками по чакрам, ряды, кто там только не пишет, тот, кто писать не умеет. Особенно, конечно, американцы любят, ой, что они там только, значит, свой личный опыт, знаю, там... Я даже не берусь смотреть, мне время от времени листают, просто то ли смеяться, то ли плакать. Вот. И поэтому, вот знаете, как вот мы открываем, скажем, вот все как-то сделано. Автомобиль как-то сделан. Открываем, значит, эту крышку, да, там мотор. И мы можем сказать, в первом приближении, ага, это сюда крутится, а это туда, там, значит, или еще что-нибудь. Но на самом деле этот мотор состоит из тысячи... агрегатов там и так далее. Вот примерно точно так же устройство нашего тела. Мы изучаем в первом приближении и реакция. То есть, и соответственно, знаете, как сказать, а вот если у меня поворачиваю ключ, а машина не едет, это у меня то-то, то-то или это и это? Да там может быть миллион факторов, мышь перегрызла провод, понимаете? Это вообще не имеет отношения к поломке машины. Вот. А сложнее все может оказаться. И я надеюсь, что когда-нибудь... все-таки будет такая связка между наукой и йогой. Потому что наука, она идет извне, со всеми плюсами и минусами. Плюсы в том, что оно отсеивает мракобесие на раз. Там разговоры про махатму, про чакры, про там, порчу из глаз, они не особо в почете. А вот. Но с другой стороны, наука не ухватывает каких-то более тонких нюансов, которые ты только... субъективно можешь понять. А, и вот если когда-нибудь будет связь между наукой и йогой, нас ждет прорыв. Так, ладненько, далее есть еще вопросы?
А можно сказать?
Да, прошу.
Вот еще, когда мы хвалимся или нас хвалят, да, мы вот так голову задираем, и как бы вот я такой, ну это тоже как если это мое, да,
ну, смотрите, сегодня придете, или ладно, не приходите. Нет, придете, но не включайте телевизор, да? Вот. Обратите внимание, некоторые дикторы. Ведет там какой-нибудь репортаж. Вот у него одна точка неподвижная, Вишутха. А сам он вот так вот. Вот так вот с микрофоном, понимаете, да? То есть вот он сконцентрировался на этом центре. Мозгов, понятно, нет. И чувств тоже нет. Есть, знаете, павлиний хвост. Раз и веером там что-нибудь, какую-нибудь фразу. Иногда хорошо получается, иногда плохо. Чаще плохо. Или включите какую-нибудь, знаете, вот сейчас везде сериалы. Включаешь сериал. И вот как бы не было все красиво снято, как только писклявый голосок прокуренный там какой-нибудь артистки, все, хочется тут же выключить. Почему? Потому что образ и звучание не совпадают, диссонируют. И хоп, потому что, понимаете, да, слух более высокая чакра, чем манипура образ. Иногда красивый человек, очень красивый, но только рот откроет, все, как все иллюзии исчезают в отношении него. Я, знаете, студентам, когда мы все это изучаем, методы сознания, да, на самом деле есть такой в открытом университете, на старших курсах, такой курс, называется метод сознания, как практически работать с речью. Очень тяжелый, на самом деле, курс, очень с трудом идет он. Вот, я всегда рекомендую фильм «Моя прекрасная леди», когда-то в каких-то 60-х годах, что ли, сняли его. По роману Бернарда Шоу «Новый Пигмалион», по-моему, называется. Вот лучше посмотрите его, чем что-то другое. Так, все, да, или есть еще?
Давайте немножко по-другому перефразируем.
Хорошо.
То есть, получается, я такую вещь хотел внести. То есть, мы можем вместить вот в это пространство, назовем без шутки, только те объекты, с которыми мы контактировали в этом мире.
Нет, ну не обязательно. Мы можем какой-то объект придумать.
А можем ли?
Ну почему? Знаете, вот это, кстати, вопрос очень древний. Допустим, рогатого зайца.
Ну, это будет комбинация из тех объектов, которые мы видели. Рога, заяц. Угу.
То есть можем ли мы в принципе что-то придумать, ну, того, что не видели?
Внести туда, то есть создать некий мир из того, что, с чем мы не соприкасались.
Нет, я понимаю, да, но вот смотрите, да, ответ следующий. Вот в начале 20-х, в начале 20 века был... революция физики. До этого была классическая физика, после этого стала квантовая физика, теория относительности. И они стали оперировать с очень странными вещами, которые нельзя себе представить. Ну, в частности, скажем, электрон может перемещаться, но траектории перемещения нет. И получается так, что откуда это взялось? Из анализа, ну, мы ставим эксперимент, подтверждаем там какую-то теорию и пытаемся себе представить. И вдруг понимаем, что представить мы себе не можем. Мы можем с этим оперировать. Действительно, мы можем построить электронный микроскоп там и все, и все этим пользоваться. Да, но мы не можем себе представить. Или вот, допустим, еще раз, вот еще, вот вы комната, сидите в комнате, согласно общей теории относительности, пространство в этой комнате искривлено. Чем ближе к центру Земли, тем больше искривления. Вы это видите? Нет. Вы можете себе это представить? С трудом. А тем не менее, допустим, вот эта система GPS, вот эти, знаете, датчики, эти, летают эти, как они, спутники, да, и координаты определяют. Там эйнштейновские поправки на это включены в программное обеспечение, потому что при таких масштабах и, ну, при всем этом, это уже вносит какой-то... Поэтому иногда бывает так, что мы как бы берем шестым органом чувств, который называется разум, что-то постигаем и переносим, соответственно, в область пространства. И иногда это из шестого, вот в пятое, не влазит.
Что такое абстрактное?
В смысле?
Ну, я имею в виду, что такое уже абстрактное?
Ну, она не абстрактная, это нам кажется абстрактно, она конкретная. Вот искривление пространства, как учит нас теория относительности общая, это вполне конкретная вещь, более конкретная, чем что бы то ни было. Это она нам кажется абстрактной. Но мы поняли это только лишь с области разума. Мы с этим никогда в жизни не сталкивались, поэтому мы не можем его представить. Мы как бы вытащили сверху и пытаемся это самое, впихнуть вниз. Вот, вот такие моменты очень часто случаются. Я просто, я кто не знает, я по своей предыдущей, по первой специальности, я физик. Я закончил Московский инженерно-физический институт, сейчас он называется Ядерный университет, и нас очень сильно, очень, света белого я там не видел, 3,5 года вообще. Вообще, в принципе, не. Это была математика и физика, математика и физика. И на какой-то момент ты действительно погружаешься в этот другой мир, в другое измерение математики и физики. И, знаете, такое очень странное, я помню, я ловил ощущение, что вдруг там по прошествию курса квантовой механики я вдруг с удивлением стал смотреть вокруг. Я вдруг понял, что мои представления о мире, это была галлюцинация и заблуждение. А все на самом деле не так. И понятно, что ну, как бы, это очень сильно влияет на воображение потом, и на пересмотр всех своих взглядов. Вот, поэтому здесь сложный вопрос. То есть не обязательно воображение это то, что, с чем мы уже сталкивались. Мы можем как бы с помощью разума что-то вывести.
Разум это же уже другой уровень.
Это уже другой уровень, более высший, да. Это уже аджна чакра, да. Но вот мы получается, что мы из уровня аджна чакры пытаемся впихнуть. Значит.
Я так понимал, что как раз только с нижних уровней можно. То есть как некий, вот как
раз
как некая
канва. Да, на самом деле имеет очень право. Вы хороший вопрос задаете. Почему? Потому что есть такая йога. Великолепнейшая йога. Просто тот, кто ее овладел, можно сказать, жить начинает по-новому. Называется йога визуализации. Йога визуализации. У нас очень славный курс есть на сайте курс.openyoga.ru. На самом деле очень сильный курс. Это продолжение аксиоматики йоги, по большому счету. Так вот, там есть методика, как действительно работать с визуализационными образами. И где-то грань сопряжения того, что воспринимают ваши обычные органы чувств, с вашей визуализацией. И где границы вашей визуализации. Что вы в принципе можете визуализировать, а что нет. И вы знаете, очень много... После этого становится понятно, скажем, в той же самой Индии, когда вы туда приезжаете, почему они переживали тот или иной опыт, который кажется нам странным. Вот, но это мы уже в сторону уходим. Так, чудесненько, друзья, время, ага, самое время что-нибудь практическое поделать.